Чудесный день. Каждое утро, когда Лора после завтрака мыла посуду, она выглядывала в открытую дверь и видела, как рабочие идут из столовой в конюшню за лошадьми. Потом раздавалось позвякивание сбруи, громкий говор, рабочие со своими упряжками отправлялись на работу, и в лагере наступала тишина. Они сменяли друг друга, и каждый следующий день был таким же, как предыдущий. По понедельникам Лора помогала маме стирать и приносила домой чистое сухое белье, от которого пахло свежим ветром и солнцем. По вторникам Лора обрызгивала белье водой и помогала маме гладить. По средам занималась починкой и шитьем, хотя терпеть этого не могла. Мэри училась шить вслепую. Ее чувствительные тонкие пальцы аккуратно складывали рубчик, и если ей подбирали лоскутки, могла сшивать их для одеяла. В полдень рабочие приходили обедать, и в лагере опять поднимался шум. Потом возвращался из лавки папа, и вся семья, собравшись за столом в маленькой хижине, садилась обедать перед открытой дверью, из которой веяло свежим степным ветерком. Волнистая прерия, окрашенная нежными оттенками коричневого, желтого, темно-красного и бурого цвета, уходила к далекому краю неба. По ночам ветер становился все холоднее, все больше и больше диких птиц стаями улетали на юг, и папа сказал, что зима не заставит себя долго ждать. Но Лора не думала о зиме. Ей хотелось узнать, что делают рабочие. Утром они выезжали из лагеря, а в полдень и вечером возвращались. Но Лора не видела ничего, кроме облачка пыли, поднимавшегося над порыжевшей прерией на западе. Ей хотелось посмотреть, как строится железная дорога. Однажды тетя Дора приехала в лагерь с двумя коровами. «Вот нам всем живое молоко, Чарльз. Больше взять его негде. Здесь ведь фермера днем с огнем не сыщешь», — сказала она. Одна корова предназначалась папе. Она была очень красивая, ярко-рыжая, и звали ее Эллен. Папа отвязал ее от задка тети Дориного фургона и вручил веревку Лоре. «Ты уже большая и можешь ухаживать за коровой. Отведи ее на густую траву и постарайся забить колышек покрепче, чтобы она не сбежала». Лора и Лина привязывали своих коров неподалеку друг от друга. Каждое утро и каждый вечер они водили их на водопой к озеру, передвигали колышки на свежую траву, потом доили и под звон молочных струек, лившихся в ведро, распевали разные песни. «Не нужен фермер мне в мужья с навозной лопатой, а вот путеец он по мне, он в куртке полосатой». Иногда Лина пела очень тихо, а Лора тихонько ей подпевала. «О, жизнь в океанских волнах, о, дом в голубой глубине, дрожащий малек спешит на утек, и слезы по жабрам текут». Но больше всего Лоре нравились веселые песенки, например, песня торговца метлами. «Я торгую метлами, швабрами, метлами, я торгую метлами, как хороши, я торгую швабрами, метлами, швабрами, шваб бродячий швабрами всех вас снабдит. От ссоры и пыли, от мух надоевших, вас швабры избавить должны». Коровы терпеливо пережевывали жвачку, словно слушали песни и ждали, когда их подоят. Потом Лора и Лина с ведрами теплого ароматного молока шли домой. По утрам рабочие выходили из спального барака, умывались в тазах, стоявших на скамейке у дверей, и причесывались, а над Серебряным озером вставало солнце. Вечерами небо горело алым, фиолетовым и золотым пламенем. Солнце садилось, и люди с упряжками, выделяясь темными силуэтами на ярком фоне неба, с песнями возвращались в лагерь по пыльной дороге. Тогда Лора и Лина бежали к себе в хижины, чтобы помочь маме и тете Доре процедить молоко, а потом собрать ужин. У Лины было столько работы, что играть ей было некогда. Лора, хотя ей не приходилось так много работать, тоже была очень занята, и поэтому девочки встречались только, когда доили коров. «Если бы папа не отправил черных лошадок на стройку, знаешь, что я бы сделала?» — спросила Лина. «Нет, не знаю, а что?» — отозвалась Лора. «Если бы я могла уйти из дома и оседлать лошадок, мы бы с тобой съездили поглядеть, как строят насыпь. Тебе разве не хочется?» — спросила Лина. «Конечно, хочется!» — сказала Лора. Впрочем, она даже не стала думать о том, можно или нельзя делать то, чего не верит папа, ведь они все равно не могут туда поехать. И вдруг однажды за обедом папа поставил на стол чашку с чаем, вытер усы и сказал: «Ты задаешь слишком много вопросов, бочоночек. Надевай свой капор и приходи к 2 часам в лавку. Я возьму тебя с собой, и ты сама все увидишь».
«Ой, папа!»
— радостно вскричала Лора. «Успокойся, Лора!» — вмешалась мама. Лора знала, что кричать нельзя, и поэтому тихим голосом спросила: «А можно взять с собой Лину?» «Решим это позже», — ответила мама. Когда папа ушел в лавку, мама завела с Лорой серьезный разговор. Она сказала, что старается научить своих девочек вести себя прилично, разговаривать, не повышая голоса, усвоить хорошие манеры и всегда быть настоящими леди. Если не считать короткого пребывания на тенистом ручье, им всегда приходилось жить в дикой пустынной местности. Теперь они живут среди грубых железнодорожных рабочих, и пройдет еще немало времени, прежде чем эти места станут цивилизованными. А до тех пор, по мнению мамы, им лучше следует держаться подальше от лагеря. И Лоре не следует знакомиться ни с кем из живущих там грубых людей. Один раз сходить с папой посмотреть на работы можно. Но она должна вести себя прилично и помнить, что настоящие леди никогда не привлекают к себе внимания. «Да, мама», — пролепетала Лора. «И потом, я не хочу, чтобы ты брала с собой Лину. Лина хорошая, умная девочка, но она слишком озорная. А Дора не смогла как следует ее воспитать. Если тебе непременно надо посмотреть, как работают эти грубые люди, спокойно иди туда с папой, спокойно возвращайся, и больше на эту тему не говори». «Хорошо, мама», — сказала Лора. «Но...»
«Что значит «но»?»
«Ничего». «Я вообще не понимаю, зачем тебе понадобилось туда ходить», — заметила Мэри. «Гораздо лучше посидеть дома или немножко погулять у озера».
«Просто мне хочется посмотреть, как строят железную дорогу», — отвечала Лора.
Выходя из дома, она надела капор, крепко завязала под подбородком тесемки и решила его не снимать. Кроме папы, в лавке никого не было. Он надел свою широкополую шляпу и запер дверь на висячий замок, и вместе с Лорой вышел в прерию. В это время дня совсем не было тени, и прерия казалась ровной, но это только казалось. Через несколько минут хижины скрылись за невысокой возвышенностью, а на поросшей травой земле не было больше видно ничего, кроме пыльной дорожной колеи и тянущейся вдоль нее железнодорожной насыпи. Впереди в небо поднималось облако пыли, и ветер относил его в сторону. Папа придерживал шляпу рукой, а у Лоры ветром загибало края капора. Через некоторое время папа остановился и сказал: «Ну вот мы и пришли, бочоночек». С небольшой возвышенности, на которой они стояли, виднелась железнодорожная насыпь. Насыпь оканчивалась крутым обрывом, а перед ней люди с лошадьми, впряженными в плуги, продвигались к западу, выворачивая из земли широкую полосу дерна. «Неужели железную дорогу строят плугами?» — удивилась Лора. «Да, плугами и волокушами», — отвечал папа. «Смотри». Люди с конными упряжками медленно двигались по кругу, от распаханной полосы к обрыву на конце насыпи и обратно. Упряжки тащили за собой какие-то широкие и глубокие лопаты. «Это и есть волокуши», — объяснил Лоре папа. «У лопаты одна длинная рукоятка, а у волокуши 2 короткие. Кроме того, к ее сторонам приделан большой изогнутый стальной прут. В него впрягают лошадей. Когда один рабочий подводил свою упряжку к распаханной полосе, второй, с рукоятки, поднимал волокушу кверху. Круглое лезвие волокуши врезалось в рыхлый распаханный дерн, и она наполнялась землей. Потом рабочий опускал рукоятки, наполненная волокуша ложилась на грунт, и лошади втаскивали ее на насыпь. У самого обрыва погонщик брался за рукоятки, опрокидывал волокушу, сыпал землю вниз. Из пустой волокуши возвращался обратно к распаханной полосе. Потом все повторялось. Упряжка за упряжкой снова и снова шли по кругу. Волокуша за волокушей наполнялись землей и опрокидывались.
«Все движется, как часовой механизм», — сказал папа. «Посмотри, никто не стоит на месте и никто не торопится. Когда одна волокуша наполняется, вторая уже наготове, чтобы ее сменить. Волокушам не приходится дожидаться плугов, потому что плуги уходят вперед и распахивают землю дальше. Эти люди делают большое дело. Фред — толковый начальник». Фред стоял на насыпи, наблюдая за работой. Время от времени он кивал головой или коротко объяснял рабочим, где опрокинуть волокушу, чтобы насыпь получилась прямой и ровной. Каждыми шестью упряжками распоряжался один человек. Сам он не работал, а только следил, чтобы никто не вырывался вперед и никто не отставал. Все 30 плугов и 30 волокуш размеренно двигались по кругу, не мешая остальным. Недаром папа сказал, что все они работают точно как часы, а на пыльном конце новой железнодорожной насыпи, словно капитан на носу корабля, стоял начальник Фред и распоряжался всей своей командой. Лора готова была без конца смотреть на эту картину, но дальше к западу было еще много интересного, и папа сказал: «Пойдем, я покажу тебе, как выравнивают насыпь». Они пошли дальше вдоль колеи, где лежала мертвая трава, смятая колесами фургонов, и увидели, как за небольшой возвышенностью другие рабочие заполняют грунтом неглубокую впадину, а там, где земля снова поднималась, выравнивают ее, срезая лишний грунт. «Поезда должны идти по совершенно ровному полотну», — пояснил папа. «Но почему они не могут идти просто по прерии?» В прерии не было настоящих холмов, и Лора никак не могла понять, зачем тратить столько труда лишь для того, чтобы выровнять насыпь. «Зато потом будет легче», — сказал папа. «Неужели ты сама не понимаешь?»
«Я понимаю, что лошадям легче бежать по ровной дороге, но ведь паровоз железный, и он никогда не устает».
«Да, но он сжигает уголь», — продолжал папа, — «а уголь надо добывать, и это тоже работа. Когда паровоз бежит по ровному пути, он сжигает меньше угля. Поэтому, если теперь затратить больше труда и больше денег, чтобы выровнять насыпь, то потом можно сберечь труд и деньги и построить что-нибудь еще».
«А что, папа?» — спросила Лора.
«Другие железные дороги. Я не удивлюсь, Лора, если ты доживешь до того дня, когда почти все люди будут ездить по железным дорогам, и нигде не останется крытых фургонов». Но Лора никак не могла вообразить себе страну, в которой будет так много железных дорог, а у людей будет так много денег, что почти все они смогут ездить на поезде. Впрочем, она не старалась это вообразить, потому что они с папой как раз поднялись на высокое место, с которого было видно, как рабочие заполняют землей впадины и срезают верхушки холмов. От плугов и волокуш поднималась пыль. Над потными людьми и потными лошадьми все время висела большая пыльная туча. Лица и руки людей почернели от солнца и пыли. Их серые и синие рубахи покрылись пятнами пота. Гривы, хвосты, шерсть лошадей запылились, а к бокам прилипли комья грязи.
«Они ни на минутку не останавливаются?» — удивилась Лора.
«За этим следит десятник. Он заставляет их соблюдать ритм. Они двигаются словно под музыку. Понаблюдай за десятником, и ты увидишь, как он это делает. Он отлично работает». На вершине холма, над выемкой и у конца насыпи стояли десятники. Они следили за рабочими и упряжками и заставляли их двигаться ритмично. Они приказывали одной упряжке сбавить ход или подгоняли другую. Никто не останавливался и не ждал. Никто никуда не опаздывал. Лора услышала, как один из десятников крикнул: «Ребята, поворачивайтесь быстрее!»
«Скоро конец работы», — сказал папа. «Люди начинают уставать, но хороший десятник это знает и не позволит им остановиться раньше времени».
Целый день Лора с папой смотрели, как строят железнодорожную насыпь. Наконец пришло время возвращаться. Перед уходом Лора в последний раз окинула все долгим взглядом и пошла вслед за папой. По дороге домой он показал ей обозначения на колышках, которые землемеры вбили там, где должно пройти железнодорожное полотно. Знаки указывали рабочим, где надо срезать землю, а где засыпать впадину. Землемеры измерили и точно рассчитали все задолго до того, как здесь появились первые рабочие. Сначала кто-то задумывает проложить железную дорогу, потом на эту пустынную землю приходят землемеры. Они измеряют и рассчитывают дорогу, которой там пока нет. Ее ведь еще только задумали. Потом приходят люди с плугами, чтобы эту землю вспахать, люди с волокушами, чтобы ее собрать, и люди с фургонами, чтобы ее вывезти. И все они говорят, что работают на железной дороге. Но железной дороги все еще нет. В прерии еще нет ничего, кроме разрытых степных возвышенностей и кусков железнодорожного полотна, которые на самом деле всего лишь короткие и узкие полоски земляной насыпи, которая по необъятной, заросшей травою земле тянется к западу. «А потом положат рельсы», — сказала Лора. «Не забегай так быстро вперед, бочоночек», — засмеялся папа. «Сначала сюда надо привезти шпалы и уложить их на место, а уж потом придет время для рельсов». Рим не один день строился. За один день ни Рима, ни железной дороги, да и вообще ничего путного не построишь. Солнце стояло уже так низко, что каждый холмик отбрасывал тень на восток, а стаи уток и длинные клинья гусей, скользя по огромному бледному небу, спускались на ночь к Серебряному озеру. Свежий ветер теперь не приносил ни пылинки. И Лора отбросила капор за спину, чтобы ветер обдувал ей лицо, и чтобы она могла видеть всю огромную прерию. Здесь еще не было железной дороги, но наступит день, когда по срезанным холмам и засыпанным впадинам ровной линией пролягут рельсы и со свистом, ревом и дымом помчатся поезда. Сейчас здесь не было ни поездов, ни рельсов, но Лора видела их почти так же ясно, как если бы они уже были. Вдруг она спросила: «Папа, значит, самую первую железную дорогу потому и построили?» «Не понимаю, что ты хочешь сказать, Лора», — удивился папа. «Я хочу сказать, железные дороги появились на свете, потому что люди придумали их, когда их еще не было, правда?» «Верно», — подумав, ответил папа. «Все новые вещи появляются на свете, потому что сначала их придумывают люди. Если много людей что-нибудь придумают и хорошенько над этим поработают, у них обязательно все получится». «А что там за дом?» — спросила Лора. «Какой дом?» «Вон тот, настоящий дом!» Лора показала рукой на дом, одиноко стоящий на северном берегу озера. Она давно уже собиралась спросить папу про него, но все забывала. «Это дом землемеров. Они и сейчас там живут. Они приезжают и уезжают», — сказал папа. Уже подойдя к лавке, он добавил: «А теперь беги домой, бочоночек. Мне надо еще поработать со счетами. Теперь ты знаешь, как делают железнодорожную насыпь, и должна рассказать об этом Мэри». «Да, я ей обязательно все расскажу. Я опишу ей все так, словно она сама все это видела», — обещала Лора. Лора старалась изо всех сил, но Мэри в ответ только сказала: «Я никак не пойму, зачем тебе смотреть на этих грубых, неотесанных людей, которые копаются в грязи, вместо того, чтобы сидеть здесь, в уютной чистой хижине? Пока ты бездельничала, я успела сшить большой кусок лоскутного одеяла». Но Лора все еще видела перед собой, как люди и лошади движутся в таком четком ритме, что под него она смогла бы даже спеть песню.